Владимир Чубуков. «Белый оттенок черного». Русские писатели и их приверженцы показали, до тошнотворности, что все позволено. Самоубийство от счастья, убийство от благости. Хорхе Луис Борхес. «Вы посмотрите на меня, и кто я, по-вашему? Я же шут, согласитесь», — произнес он. Флейман оценивающе поскабливал его взглядом. Этот низенький, пухленький и суетливый человечек, сидящий напротив, всякой чертой своей словно бы выкрикивал, с нервным упоением и восторгом, даже с ноткой озлобленной настойчивости, что он шут, шут, и не смейте в этом усомниться. «Это, пожалуй, не тот шут, что из глупости», — отметил Флейман. «Это шут по безобразию своей натуры». Тот продолжал. «И вот мне, такому шуту, просто полнейшему, непререкаемому шуту, она говорит...» «Ваша жена?» — уточнил Флейман. — Да. Говорит, что я чудовище, что каким-то боком она это увидела, проникла и прозрела, так сказать. Несколько раз ей становилось страшно, когда случалось случайно взглянуть на меня. Эк, я сказанул, случалось случайно, сочетание-то. В общем, словно бы я как-то не так повернулся перед женой, не тем ракурсом, что ли, и во мне промелькнуло что-то ужасное, нечеловеческое. Ладно бы еще сказала, что я там подлец, трус, слизняк, предатель. Пусть, на все согласен. Но, простите, чудовище? Это ж ни в какие ворота. Ну, какое к чертям собачьим чудовище? Какой-то нонсенс. Я ей, Лидочка, говорю, пойдем к врачу, вместе во всем разберемся. Нет, она не хочет. Упрямое до оцепенения, и если нет, то все, ни на копейку не сдвинется. Я ее люблю, кстати, за такие вот черточки. Да, боюсь я за нее. Что с ней? Она с ума начинает сходить, или ты нервная? Подумал, может, вы посоветуете предпринять что-то там. Тут ведь нужен подход, наверное, какой-то... «Звать его Артем Арельевич Вожжатый», и Флейман подумал, что любопытно было бы взглянуть на его деда по отцовской линии. Заинтересовало, каков был этот человек, что решил назвать сына Ариэлем. Флейман спросил, «Скажите, ваши шутовские выходки, вас ведь тянет на шутовские выходки, да?»
«Что поделать, тянет, еще как!»
«Так ваши выходки, признайтесь, не носят ли частенько такой скользкий характер, непристойно безобразный, с таким гадостным душком?» Вожжатый как-то масляно улыбнулся, словно всасывая улыбку внутрь себя. Глазки блеснули, он произнес. «А вы, батенька, догадливы!» «Смотрите сами, могу предложить вам сеанс гипноза». Флейман не настаивал, он, казалось, сам был не особо заинтересован и предлагал из чистой формальности.
«Ну и зачем же, позвольте?»
«На всякий случай, прежде чем делать предположение о психическом или нервном заболевании у вашей супруги, вам не лишнее самому было бы провериться под гипнозом. Вдруг вы и вправду чудовище», — прибавил с улыбкой, но холодные глаза его не улыбались при этом.
«Что, прямо сейчас?»
«Можно сейчас. Сложного тут нет ничего. Это, уверяю вас, проще, чем анализ мочи сдать. Согласны?»
«Эх, как-то... Хотя давайте, впрочем. Я весь ваш, от самых копытец до кончиков ушей».
Когда Флейман вывел его из транса, Вожжатый поморгал глазками и, помолчав, спросил.
«Как?»
Флейман достал из ящика стола початую бутылку виски и стакан, плеснул в него из бутылки и протянул Вожжатому. «Вам не помешает?» Тот, принимая стакан, шепнул.
«Все плохо?»
«Пейте», — велел Флейман. Вожжатый повиновался.
«На самом деле все плохо»,
— Флейман взял в руки цифровую видеокамеру, стоявшую на столе. «Хотите посмотреть?» Вожжатый помотал отрицательно головой. «Тогда я расскажу. Действительно, чудовище, иначе не назовешь. То, что вы или бормотали какую-то дикую абракадабру, это еще ничего, но когда вы начали озверело метаться по кабинету, подпрыгивать и хватать руками воздух, словно что-то ловили над собой, я даже невольно залюбовался, настолько все это было кошмарно. И с этим самым невидимым, который поймать пытались, вы говорили на каком-то жутком языке. Дикая абракадабра. Судя по интонации, вы злобно ругались последними словами на то самое невидимое, угрожали ему и о чем-то спорили с ним. А оно, судя по вашему взгляду и движениям, кружило у вас над головой. Полюбуйтесь на себя». Флейман повернул ЖК-экранчик на 180 градусов, так, чтобы Вожжатый увидел кадр, застывший на нем. И тот содрогнулся, рассмотрев собственное лицо, искаженное совершенно не человеческой и не звериной даже, а совсем уж какой-то запредельной злобой. Впрочем, едва содрогнувшись, он тут же откинулся в кресле и, полуприкрыв глазки, с наслаждением потянул виски из стакана. «Что делать будем?» — деловито спросил Вожжатый, посасывая виски. Он слишком быстро успокоился и даже чуть повеселел. «Гипнотерапия. Другой не поможет. Есть одна методика. Ее для спецслужб разрабатывали. Специально, чтобы вражеских агентов превращать в обычных людей, чтобы забывали напрочь все свои задания и теряли все профессиональные навыки. Это довольно новая техника, криптодирективная. С ее помощью почти любого маньяка можно превратить в приличного гражданина. 2 сеанса в неделю в течение месяца, потом, в зависимости от результата, еще от 4 до 6 сеансов, по 1 в 3 недели, и все. Вы нормальный, вменяемый человек, а ваше чудовище похоронено так глубоко, что сам черт не раскопает. Ну, а если случайно выкопается, то сразу ко мне. Тут же все поправлю».
«А стоит дорого?» — подмигивая спросил вожатый.
«Да плюньте вы на деньги. Я вам предлагаю такое, за что другой бы на вашем месте проституцией занялся, лишь бы получить это самое. Цена в сравнении с результатом — сущие копейки. А то ведь смотрите, вас однажды понесет, с петель сорветесь и убьете кого-нибудь, да хоть жену вашу, ближайшая ведь цель, и загремите на зону или в дурку. А так будете жить спокойненько».
Вожатый, облизываясь, пробормотал себе под нос.
«Заманчиво, заманчиво. Только один пунктик. Я не против, чтобы вы чудовище мое убрали, но шута из себя выпаривать не дам. Это святое. Вот это вы можете мне гарантировать, что после вашего гипноза шут из меня не пропадет?» Плейман заверил. «Не волнуйтесь. Все сделаем в лучшем виде, как в хирургии. Какой надо элементик вырежем, какой надо оставим».
«Вожатый — это я, а Флейман Фридрих Леонидович — мой психотерапевт, лечит меня, если можно назвать лечением его манипуляции с моим сознанием и подсознанием. Вообще подозреваю, что лечить меня он и не думал, скорее всего, ставит на мне эксперимент. Ну да я не против. Кто писал это, ну, все, что выше, не знаю, может быть, и я сам в припадочном состоянии. Непонятно ведь, на что я способен, чего ждать от меня. Сам для себя загадка. Хотя, если я сам писал, то как же смог проникнуться в мысли к Флейману? А вдруг это тот писал? Тот белый, или, как он сам себя называет, черный?»
В ночь после первого сеанса у Флеймана он мне явился. «Просыпаюсь, 3 часа ночи, иду в туалет и вижу, кто-то сидит на кухне, рукой мне махнул, подзывает. Хорошо, что я уже вышел из туалета облегченный, а то бы тут же обмочился от страха. Прохожу на кухню. Он весь белый аж слепит, высокий, худой, сгорбленный, голый, сидит за столом. Показал мне рукой, чтобы я сел напротив. Сел, а сам дрожу». Говорит: «Вот и свиделись. Если ты, Тёма, еще не понял, я твой черный человек».
Страх страхом, но тут уж я не стерпел. «Да какой черный? Белый же!» Усмехнулся и произносит:
«Знаешь, как у вас в Библии написано? Горе тому, кто белый называет черным, а черное белым. Понял теперь, почему я черный человек?»
Я, конечно, ничего не понял, однако кивнул, будто понял. А он, похоже, понял, что я не понимаю, по глазам его злобно-насмешливым было видно, но объяснять мне ничего не стал. Говорит:
«К сожалению, я потерял над тобой власть, представляешь, проклятый гипноз. Уже не могу тобой непосредственно управлять, как обычно, могу только приказы тебе отдавать. Вот так, лицом к лицу. Позор, конечно, что и говорить. Но учти, если что, у меня пока еще хватит власти, чтобы тебя с ума свести, крышу тебе сорвать. Только я ведь давить на тебя не хочу, вот в чем дело. Ты, главное, сделай, как я скажу. Дельце у нас одно недоконченное осталось».
Он осклабился, меня подморозило изнутри дурным предчувствием. Когда он продолжал говорить, тонкий жгутик улыбки вился на его губах.
«Я 3 дня назад девочку похитил. А если угодно, ты и похитил. Маленькую, 6-леточка, бутончик такой не распустившийся».
Улыбка была настолько смрадная, что я, казалось, и ноздрями втянул этот смрад. Все замерло во мне. В желудке между тем заворочилось что-то тошнотное, словно я проглотил гигантского паука. Ни про какую девочку я ничего не помнил, но уже, кажется, понимал, к чему клонит белый, и с ужасом ждал теперь подтверждения. Оно и пришло.
«У тебя на даче, в подвале сидит. Не бойся, от голода не окочурится, еды и питья хватит. Один раз мы с тобой ее уже, как бы это сказать, помягче поимели. Помнишь? Вижу, что не помнишь. Но тело твое должно помнить. Покопайся мыслишками внутри себя, поковыряйся там в глубине, во мраке исподнем. Авось и всплывет со дна эдкой ощущенницы отзвук и отблеск. Сладкая такая черточка, вроде волоска на самом твоем донышке. «Ладно, ты еще вспомнишь, надеюсь. Теперь надо вернуться, напугать ее до полусмерти, второй раз изнасиловать сквозь безумный страх, изнасиловать, понимаешь? И отпустить. Смотри, только убивать не вздумай. Это очень важно. Не вздумай. Глаза ей завяжешь, вывезешь в город, высадишь и уедешь. Девочка должна живой остаться. У наших на нее большие планы. И не вздумай еще вместо этого самоубийством покончить. Не то попадешь после смерти к моим друзьям, они с тобой такое сделают, что тюрьма с пожизненной петушиной позой покажется тебе раем. Понял?»
Все в голове моей смешалось, запузырилось, закипело, помутилось. Белый увидел, что я немного не в себе, и начал мне заново все растолковывать с подробностями. У меня на даче, оказывается, был заготовлен самодельный костюм какого-то не то зверя, не то черта. В этом-то костюме я девочку и насиловал. Она, только завидев меня в костюме, уже начала от страха трястись и кричать. Ну а когда до дела дошло, ужас ее был почти запредельным. При этом я без костюма воспринимался ею как некто другой, и она потом, бедняжка, искала у меня защиты против чудовища, на нее напавшего. И я, мерзавец, пообещал ей защитить, но неуверенно, с сомнением, так что бедняжка ждала теперь в страхе повторного нападения. Мне же, по плану Белого, надлежало снова костюм надеть, опять напугать малышку и надругаться над ней вторично. Все это говорило необходимо для создания у девочки комплекса, который повлияет на формирование характера. В будущем, как вырастет, эта девочка должна стать редкостной инфернальной гадиной, которая таких дел натворит, что мир передернется от омерзения. Сейчас же необходимо отравить ее на корню, чтобы в свое время растление дало плод, чтобы, прозяб результат, которого так ждут Белый и эти его «наши», о которых он мельком упомянул. Слушал я и от ужаса начинал верить в Бога. Ведь вот же они, потусторонние силы зла, сидят передо мной в лице Белого, планами своими делятся. Огонек бесовский в глазах горит, по губам усмешка ползает сатанинская, и все это рукой пощупать можно, глазами увидать. Вот же оно, вот! А ежели есть такое зло, в смысле мистическое, так значит мистика реальная, стало быть, Бог тоже существует. Правда, потом поразмыслив, я в Боге малость разуверился. Ну, допустим, есть она мистика, есть потустороннее зло и добро, но это же еще не доказывает Бога, согласитесь. Добро и зло, пусть даже мистические, вполне могут и без Бога существовать. Почему бы нет? Но как бы там ни было, заключил я, бороться со злом в любом случае надо. Заверил я Белого, что все сделаю, как он сказал, а сам подумал. Если после первого сеанса у Флеймана Белый надо мной власть потерял и телом моим уже не управляет, значит, с каждым новым сеансом остатки его влияния на меня будут испаряться, а там и вовсе исчезнут, и все эти угрозы, что, дескать, он с ума меня сведет, все это пшик один, а если не пшик, так скоро станут им. В общем, поехал я на дачу, она у меня за перевалом, на Афонке, с намерением никакого зла девочек не причинять, но просто вывести ее в город и отпустить. Эх, как бы мог я вину свою загладить перед ней, да только поздно уже, как такое загладишь? С другой стороны, это ведь лишь формально моя вина, но по сути Белый во всем виноват, он даже мною манипулировал. А я, как и девочка, только жертва. Ехал я по серпантину, и неожиданная мысль начала разворачиваться во мне. Допустим, девочку я отпущу, но ведь она травмирована уже, один раз ее изнасиловали, это я так отстраненно мыслил, как бы со стороны, мол, не я изнасиловал, а какие-то там они. Уже повредили ее на корню. Что, если этого будет достаточно, чтобы выросло из нее то самое моральное чудовище, на которое рассчитывают силы зла? На что они там направляют эту девочку? Какую роль для нее заготовили? Что, если я отпущу ее, а дело-то уже сделано, зло победило и новую победу подготовило себе в будущем, которую не предотвратить никаким милосердием в настоящем? Белый больше не способен заставить меня надругаться над ребенком. Он только приказывает мне, но что это за приказ, который ничем не подкреплен и который так легко нарушить? А может, потому и легко нарушить, что в исполнении уже нет никакой особенной необходимости? Скорее всего, Белый понимает, что я просто могу отпустить ее и не ставить никаких препятствий, потому что теперь уже все равно, дело ведь сделано, бомба заложена и в нужное время неизбежно рванет. Чтобы нарушить планы Белого, надо что-то сделать, и не просто отпустить ребенка. Но что сделать? Ответ был прост, и от него веяло могильной жутью. Он как приоткрытая дверь, через которую в домашний уют вторгается леденящий холод, опутывая ноги, впиваясь в кожу, карабкаясь по телу выше и выше, до самого сердца, до горла. Девочку следовало убить. Не случайно Белый настаивал на том, чтобы я не убивал, чтобы отпустил, потому что у них на нее планы.